эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 марта. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Темы этого часа. Ситуация на АЭС Японии. Пожар потушен, но радиационный фон повышен. Как изменится социальная поддержка студентов в России? Акция в Санкт-Петербурге за отставку губернатора Валентина Матвиенко. Это главные темы первого часа нашей программы. И, как обычно, мы задаем нашим слушателям вопрос. И сегодня он звучит так. Боитесь ли вы последствий аварии на АЭС в Японии? Конечно, в первую очередь этот вопрос адресован жителям Дальнего Востока страны. Будем ждать ответов оттуда. Наши корреспонденты провели опросы на улицах нескольких городов. Задавали вопрос, боитесь ли вы последствий аварии на АЭС в Японии. Ну, а нашим слушателям, всем нашим слушателям предлагаем отвечать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Пожар на четвертом энергоблоке японской атомной электростанции «Фукусима» потушен. Сообщается, что в результате пожара на станции, пострадавшей в результате сильного землетрясения, произошел еще один взрыв водорода. Всего за последние 4 дня на АЭС произошли 4 взрыва. Власти сообщают о выбросе радиации в результате взрывов и пожара. Радиационный фон в окрестностях АЭС в сотни раз превысил предельно допустимый. Сообщается, что спустя несколько часов слаборадиоактивное облако может достигнуть Токио. Премьер-министр Японии Наото Кан призвал людей, проживающих в радиусе 30 километров от станции, не выходить из домов. Большинство жителей 20-километровой зоны уже эвакуированы. После землетрясения вышла из строя система охлаждения реакторов, которая до сих пор не заработала в полном объеме. Тем не менее, радиационная обстановка на российском Дальнем Востоке после аварии на АЭС в Японии не вызывает беспокойства. Об этом в интервью информационному агентству «Интерфакс» сегодня утром заявил руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Цитирую, «радиационный фон соответствует норме», сказал Онищенко, ссылаясь на данные мониторинга. Соединенные Штаты направляют в регион спасателей и гуманитарную помощь, рассказывает мой коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама заявил в понедельник о готовности США поддержать своего давнего союзника Японию в крайне тяжелую минуту. Важную роль в оказании помощи пострадавшим от цунами и землетрясения играют американские ВВС. Слово Алану Давыдову.
Соединенные Штаты, которые держат на территории Японии 50 тысяч военнослужащих, экстренно направили ряд подразделений в помощь населению северной части страны, на которую обрушилась стихия. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл. В районы катастрофы направлен десяток наших военных кораблей. Среди них вертолеты и авианосцы. Они ведут поисково-спасательные операции, а также поставляют пострадавшим предметы первой необходимости. В понедельник ударная группа 7-го флота США в составе атомного авианосца «Рональд Рейган» и кораблей сопровождения, находящиеся у побережья острова Хонсю, была вынуждена передислоцироваться. Это произошло после того, как 17 военных моряков и трое пилотов вертолетов попали в радиоактивное облако, подошедшее со стороны аварийной ядерной электростанции «Фукусима-Даити». Военнослужащие прошли дезактивацию, после чего вторичное тестирование не обнаружило на них радиоактивных частиц. По словам представителей 7-го флота, американские военные моряки будут продолжать оказывать гуманитарную помощь в районе катастрофы. На подходе еще 5 кораблей ВМС США. 2 американских разведывательных самолета продолжают воздушную съемку районов разрушений и координируют работу спасательных команд. Сам авианосец «Рональд Рейган» будет служить плавучей платформой для заправки японских спасательных вертолетов. В понедельник директор Федеральной комиссии по безопасности ядерной энергетики Грегори Яцко сообщил, что Япония, не справляясь своими силами с охлаждением реакторов аварийных атомных электростанций, обратилась за помощью к Соединенным Штатам. Наша комиссия комиссия начала оказывать техническое содействие японскому правительству по его просьбе. В частности, мы уже направили в Японию 2 технических экспертов и сейчас формируем расширенную группу экспертов для отправки в ближайшее время. Тем временем агентство США по международному развитию направило в Японию 2 спасательные команды с собаками-ищейками для поиска живых людей под развалинами. Американские благотворительные организации уже собрали свыше 12 миллионов долларов пожертвований в помощь пострадавшим.
Рассказывал Алан Давыдов. Аварии на японских атомных электростанциях могут подорвать надежды на так называемый ядерный ренессанс в Соединенных Штатах. Совсем незначительная утечка радиации в результате частичного повреждения активной зоны реактора на электростанции Three Mile Island в 76 году в Пенсильвании ввергла американскую атомную энергетику в темное 30-летие. За это время в США не было построено ни одной атомной электростанции. Страхи, особенно после Чернобыльской катастрофы, были сильнее заверений ученых. Прологом ядерного ренессанса стал резкий скачок цен на нефть и приход в Белый дом Барака Обамы, сделавшего ставку на снижение зависимости страны от импортной нефти. Даже природоохранные организации сочли в последние годы атомную энергию меньшим злом, чем скапливающиеся в атмосфере отходы сгорания углеводородов. Американское правительство впервые за десятилетия выдало лицензии на строительство атомных электростанций. И президент Обама пытается добиться от Конгресса выделения 54 миллиардов долларов в качестве кредитных гарантий для компаний, сооружающих атомные электростанции нового поколения. Но в последние дни несколько влиятельных законодателей призвали, по крайней мере, приостановить процесс лицензирования и строительства электростанций. Сенатор Джозеф Либерман считает, что такая мера должна оставаться в силе до уяснения причин нынешних аварий в Японии. Тем более, что почти четверть из 104 атомных электростанций, сейчас действующих в США, того же типа, что и в Японии. Либермана поддерживают несколько коллег, хотя представители Белого дома продолжают дипломатично настаивать на том, что Соединенным Штатам необходимо диверсифицировать источники энергии. Эксперты согласны, что ближайшее, а возможно и отдаленное будущее атомной энергетики в США будет зависеть от того, чем завершится японский кризис. Интересно, что в понедельник тон новостных заголовков, извещавших о новом взрыве на пострадавшей электростанции, заметно расходился с тоном специалистов, оценивавшим в интервью телеканалам опасность происходящего. Вот что говорит Шэрон Скуосон из Центра стратегических и международных исследований. Эти взрывы нельзя сравнить с тем, что произошло в Чернобыле. Они, судя по всему, стали результатом утечки водорода из стальной оболочки, прикрывающей реакторы, что не является эквивалентом утечки радиации. В отличие от Чернобыля, японские реакторы отключены. Проблема состоит в том, что не удается остудить стержни из-за отказа помп, которые накачивают воду. В худшем случае, если эти стержни расплавятся, может возникнуть опасность разрушения защитной оболочки реактора. Но эту аварию пока нельзя отнести к наиболее опасным инцидентам подобного рода. Специалисты указывают и на то, что американские атомные реакторы могут быть более защищены от внешних ударов, чем японские, благодаря мерам, предпринятым после терактов 11 сентября.
Рассказывал мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И еще раз напомню вопрос, который мы сегодня в утренней программе задаем нашим слушателям. Боитесь ли вы последствий аварии на АЭС в Японии? Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Японии, Токио, отмечена повышенная концентрация радиоактивных изотопов после выброса радиации на атомной электростанции Фукусима, находящейся более чем в 200 километрах к северу от Токио. В ряде прилегающих к аварийной АЭС районов радиационный фон повышен в десятки раз. В Дагестане в результате нападения боевиков на районный отдел внутренних дел в городе Кизыл-Юрт, по уточненным данным, ранены 7 сотрудников правоохранительных органов. Группа представителей российской интеллигенции просит международных правозащитников признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Обращение в российский офис организации Amnesty International подписали 45 человек. В Черкесске убит глава крупного промышленного предприятия. Директор Карачаево-Черкесского цементного завода Заур Зеушев был застрелен, предположительно, снайпером. Госсекретарь США Хиллари Клинтон вечером в понедельник в Париже провела переговоры с представителем созданного ливийскими повстанцами Временного национального совета Махмудом Джибрилом. Это первые контакты между Соединенными Штатами и ливийской оппозицией на столь высоком уровне. Власти Японии сообщили новые данные о числе погибших в результате катастрофического землетрясения и цунами 11 марта. Официально подтверждена гибель почти 2500 человек. Пропавшими без вести числится более 3000. Северная Корея готова вернуться к шестисторонним переговорам по вопросу о своей программе обогащения урана. Об этом сообщило официальное агентство новостей КНДР по итогам переговоров, которые провел в Пхеньяне с северокорейским руководством заместитель министра иностранных дел России Алексей Бородавкин. В Бахрейне оппозиция назвала необъявленной войной решение об отправке в страну иностранного воинского контингента Советом сотрудничества стран Персидского залива. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун настаивает на отправке в Иран международной экспертной группы для анализа ситуации с соблюдением прав человека в этой стране. В США пятеро сомалийцев приговорены к пожизненному заключению по обвинению в пиратстве. В пригороде Владивостока на федеральную автомобильную трассу Владивосток-Хабаровск обрушилась часть пешеходного моста. Трасса полностью закрыта, пострадал один человек. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Велика ли угроза техногенной катастрофы на японских ядерных реакторах? Об этом говорят эксперты «Гринпис» Иван Блоков и Владимир Чупров, а также бывший ядерщик Александр Черкасов. Программа «Грани времени» с Владимиром Карамурзой сегодня в 10 часов. Сегодня российский премьер-министр Владимир Путин прибывает в Минск для участия в заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Ожидается также, что президент Беларуси Александр Лукашенко проведет с российским премьером отдельную встречу. В Москве и Минске не устают повторять, что идея Союза России и Белоруссии жива, но политологи в России полагают, что это либо не совсем так, либо совсем не так. Их мнение собрал в своем репортаже Данила Гальперович.
Договор о Союзе России и Белоруссии был одним из первых международных документов, принимавшихся при непосредственном участии Владимира Путина. В начале 2000 года он, тогда еще исполняющий обязанности президента России, обменялся ратификационными грамотами с белорусским лидером Александром Лукашенко. Однако уже через пару лет прозвучала знаменитая фраза Путина, предложившего в контактах с братским Минском отделить котлеты от мух, в ответ на что президент Белоруссии заявил, что его страна никогда не станет еще одним субъектом Российской Федерации. Примерно в таком роде стороны общались и при президенте Дмитрии Медведеве, который еще недавно, в конце 2010 года, называл Лукашенко бесчестным партнером. Однако директор Института стран СНГ и член Комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин считает, что при всех этих перепалках отношения России и Белоруссии все равно можно признать союзными.
Позитивные результаты в основном связаны с атмосферой экономических связей, которая благодаря этому договору сразу получила дополнительный импульс, товарооборот и операционные связи стали рассматриваться в обстановке наибольшего благоприятствования. Снятие таможенных барьеров как до создания таможенного союза, так и теперь в связи с созданием таможенного союза, оно, естественно, поощрило поиск партнеров внутри России и Белоруссии. Безусловно, отношения России и Белоруссии достаточно тесные в области совместной обороны, в том числе таких ощутимых для России вопросах, как ПВО, предупреждение ядерной угрозе. Существуют, на сегодня функционируют два военных объекта на территории Беларуси. Это станция раннего предупреждения и станция, которая позволяет следить за действиями подводных лодок в Мировом океане.
Константин Затулин также считает, что серьезным признаком союзничества России и Белоруссии является признание в Белорусской Конституции русского языка вторым государственным. При этом депутат Госдумы сокрушается о том, что задуманное когда-то союзное государство так и не стало реальностью.
Слияние в общее союзное государство, которое, казалось бы, отвечает смыслу самого названия «союзное государство», не произошло. Произошло окостенение некой переходной формы на пути от национальных государств к общему государству. И вот этот порог никак мы не можем перейти, потому что здесь затрагиваются глубинные интересы, эгоизмы сегодня действующих политиков России и Беларуси, политических элит. Выявились целый ряд несовпадений не только в наших взглядах, но и в интересах. Очевидно, что Белоруссии что-то хотят взять в России, а чего-то не хотят взять в России. В России хотят взять энергоносители, это традиционно, по внутрироссийским ценам. Но не хотят брать условия политической жизни, которые существуют в России. Не хотят, скажем, участвовать в каких-то усилиях по стабилизации положения на Северном Кавказе, поскольку не считают, что это дело Беларуси.
Ни посылать своих молодых людей гибнуть на Кавказе, ни признавать Абхазию и Южную Осетию белорусское руководство действительно не хочет. Но горячие точки отнюдь не главное препятствие к образованию единого государства. Так считает политолог Станислав Белковский, который уверен, вообще-то у нынешних руководителей России и Белоруссии и в мыслях нет укреплять никому из них уже ненужный союз.
Никакого союзного государства России и Белоруссии де-факто, естественно, не существует. Этот проект возник в середине 90-х годов прошлого века и был нужен Борису Ельцину, чтобы подпластить русскому народу пилюлю непопулярных реформ, а Александру Лукашенко, чтобы легитимировать себя в глазах белорусских элит и утвердиться в роли президента, поскольку он был человеком, возникшим на политической авансцене Белоруссии фактически из ниоткуда. Однако в начале нулевых годов 21 века стало ясно, что Россия в таком дорогостоящем пиар-проекте больше не нуждается, а Лукашенко начинает дрейф в сторону формирования государства, где все решения будет принимать только один человек, он сам. В конце нулевых годов Александр Лукашенко предпринял дрейф в сторону Европы и США, что и привело к ухудшению атмосферы в российско-белорусских отношениях и к тому, что сама идея союза с Белоруссией стала заниматься большим раздражением. Однако события декабря минувшего года снова поставили Лукашенко перед необходимостью временно задружиться с Россией. Изучение политической биографии и опыта Александра Лукашенко показывает, что белорусский президент не стратег, а тактик. Каждый день он принимает решение о том, что будет сегодня, но не знает, что будет завтра и тем более послезавтра. Поэтому его сегодняшняя дружба с Путиным продиктована его тактическими потребностями, в первую очередь в сфере экономики.
Для Кремля и в особенности для российского правительства в последние два года тема таможенного союза оказалась куда более значимой, нежели разговоры о сохранении союза России и Белоруссии. Именно поэтому в Минске вместе с Советом министров России и Белоруссии будет заседать Совет глав правительств Евразэс. Владимир Путин не устает подчеркивать, что экономическая интеграция со странами бывшего СССР его действительно интересует. Со своей стороны, Александр Лукашенко при любом удобном случае дает понять, что реальным руководителем в России он считает именно Путина. Многие наблюдатели полагают, что двух россиян, арестованных и отданных в Минске под суд после событий декабря прошлого года, выпустили как раз к приезду российского премьера. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Накануне в Государственной Думе России обсуждали главные студенческие проблемы. С принятием нового закона об образовании и переходом в этом году на федеральные государственные стандарты изменятся также механизмы правовых и социальных гарантий. Подробнее о социальной поддержке российских студентов. Репортаж Тамары Леленковой.
Закончив с проектом нашей новой школы, российские руководители вернулись в сферу интересов профессионального образования. Помощник президента Аркадий Дворкович высказался за отмену стипендий студентам. Несколько позже премьер-министр пообещал с 1 сентября проиндексировать стипендии на 9%. Кроме того, студентам и аспирантам предлагается подрабатывать на малых предприятиях при вузах, так сказать, без отрыва от учебы. Заместитель директора Департамента профессионального образования Министерства образования и науки Российской Федерации Николай Михайлов объяснил, что роль государства в формировании образовательной среды теперь существенно изменится.
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что сегодня в формировании и реализации социальной политики существует несколько тенденций. Это существенное изменение роли государства, то есть децентрализация, сокращение государственного вмешательства в социальную сферу. Это активно формируемый сектор социальной поддержки студентов внутри организационном уровне, то есть в самих вузах, и активизирующаяся все более позиция личности или студентов наших. При этом идет перераспределение ответственности. Если раньше ответственность за социальную поддержку лежала в основном на государстве, то сегодня это и ответственность самих образовательных учреждений, и ответственность всех коллективов. На сегодняшний день существует несколько наиболее важных, с нашей точки зрения, вопросов проблемных. Это и низкий уровень стипендиального обеспечения, и недостаточное обеспечение местами в общежитии, ну и так далее. И, наконец, последний вопрос, который сегодня очень волнует министерство, это трудоустройство. Давайте не забывать о том, что сегодня во всех государственных документах написано «содействие трудоустройству». И когда Министерство образования работает с подведомственными вузами, нам наши руководители, ректоры, проректоры всегда говорят, мы ведь содействуем, то есть не трудоустройство, а содействие трудоустройству. Когда в законодательном уровне будет такой термин, как трудоустройство, тогда, наверное, будет и взаимная ответственность работодателя и ответственность вуза и самого студента.
Итак, Министерство образования и науки предлагает не только обучать, но и трудоустраивать молодых людей после окончания вуза. Прежде в перечне социальных гарантий такого пункта не было. Туда входили стипендиальное обеспечение, адресная социальная поддержка нуждающихся студентов, культурно-массовая, физкультурная и оздоровительная работа, а также размер платы за проживание в общежитии. Самое слабое место в этом списке – стипендия. Об этом рассказал председатель экспертного совета по вопросам студенчества Госдумы Эдуард Темнов.
За последние 10 лет ее размер менялся 5 раз. Для сравнения, размер минимального размера оплаты труда у нас менялся за тот же период 7 раз. Действующий порядок стипендиального обеспечения в Российской Федерации с 2001 года предусматривает выплату государственной академической и социальной стипендии. Стипендии выплачиваются не просто за сам факт обучения. Социальная стипендия выплачивается малообеспеченным и социально незащищенным обучающимся, академическая стипендия исключительно за успешное обучение, хорошо и отлично, при этом она может учитывать участие обучающихся в научной работе, вузовских проектах и общественной деятельности. Логичным является установление размеров данных стипендий таким образом, чтобы их сумма была не менее малого размера оплаты труда.
Разговор о стипендии я продолжила со студентом факультета социологии МГУ имени Ломоносова Михаилом Мыльниковым.
Для вас важна стипендия, вот те деньги, которые вам...
Поскольку я иногородний, естественно, важна стипендия. Но без этого сложно прожить вообще. Одно из двух. Либо тебе помогают родители, либо ты работаешь. Другому иногороднему в другом городе жить невозможно.
Общежитие есть?
Да, я живу в общежитии, но условия, в принципе, сносные.
И сколько стоит общежитие?
Вот, согласно закону, который сейчас действует, мы платим 550 рублей в год. Соответственно, следующий закон, в котором не прописано ничего, он может увеличить эту плату до небывалых размеров.
О самых важных проблемах студенчества я спросила также у Алексея Гусева, философский факультет МГУ.
В основном уделяли внимание материальным и социальным проблемам студентов. На мой взгляд, конечно, они очень важны. Действительно, у нас образование во всех, в общем, областях оно недофинансировано. В том числе это касается и обеспечения студентов, обеспечения их социальных прав. Но это, конечно, только часть истории, потому что есть еще другие проблемы, в первую очередь, качество образования, ну и также вопросы студенческого самоуправления, которые тесно связаны с обеспечением, опять же, и качества образования, и более благоприятной атмосферы для его улучшения, и которые, на мой взгляд, они меньше всего обсуждаются, но, тем не менее, они должны стоять в начале списка вот этих важных вопросов.
Итак, самих студентов больше заботит качество получаемого ими образования, а не размер стипендии, на которую даже в случае ее повышения до минимального размера оплаты труда в чужом городе не прожить. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
После краткой сводки новостей в эфире программы «Время свободы» наш корреспондент Ярослав Мельник из Петропавловска-Камчатского. Опрос: боитесь ли вы последствий аварии на АЭС в Японии, и звонки наших слушателей. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Японии, Токио, отмечена повышенная концентрация радиоактивных изотопов цезия после выброса радиации на атомной электростанции Фукусима-Даичи. В ряде прилегающих к аварийной АЭС районов радиационный фон повышен десятки раз. Власти признали, что уровень радиации может быть опасным для здоровья. Выброс радиации произошел после взрыва на втором энергоблоке станции и пожара на четвертом. Аварийная ситуация на АЭС возникла после разрушительного землетрясения. Власти Японии сообщили новые данные о числе его жертв. Официально подтверждена гибель 2414 человек. Эти цифры, однако, нельзя считать окончательными. По данным местных властей, число жертв цунами может быть в несколько раз большим и превысить 10 тысяч. В Дагестане в результате нападения боевиков на районный отдел внутренних дел в городе Кизилюрт, по уточненным данным, ранены 7 сотрудников правоохранительных органов. Группа представителей российской интеллигенции просит международных правозащитников признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Обращение в организацию Amnesty International подписали 45 человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон вечером в понедельник в Париже провела переговоры с представителем созданного ливийскими повстанцами Временного национального совета. Это первые контакты между Соединенными Штатами и ливийской оппозицией на столь высоком уровне. Северная Корея готова вернуться к шестисторонним переговорам по вопросу о своей программе обогащения урана. Об этом сообщило официальное агентство новостей КНДР. В Бахрейне оппозиция назвала необъявленной войной решение об отправке в страну иностранного воинского контингента Советом сотрудничества стран Персидского залива. В США пятеро сомалийцев приговорены к пожизненному заключению по обвинению в пиратстве. Суд признал их причастными к нападению на корабль американских ВМС.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вновь к одной из главных тем программы. В Японии, в столице Японии, Токио, отмечена повышенная концентрация радиоактивных изотопов после выброса радиации на атомной электростанции Фукусима, которая находится примерно в 200 километрах к северу от Токио. В ряде прилегающих к аварийной АЭС районов радиационный фон, как сообщается, повышен в десятки раз. Тем не менее, на российском Дальнем Востоке показатели радиационной обстановки находятся в норме. Об этом сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России. МЧС призывает жителей не поддаваться панике. Уровень радиационного фона в регионе по всем параметрам соответствует норме во всех районах области. Данные о состоянии радиационного фона в регионе поступают в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области через каждые 2 часа. Об этом сообщили агентству «Интерфакс Дальний Восток» в пресс-службе Главного управления МЧС по Сахалинской области, уточнив, что эти данные на 14 часов по местному времени. А сейчас в прямом эфире нашей программы Ярослав Мельник из Петропавловска-Камчатского. Ярослав, а какая информация есть у вас? Что говорят ваши власти?
Да, здравствуйте. Действительно, радиационный фон на Дальнем Востоке, ну и в частности на Камчатке, сейчас почти в 2 раза ниже нормы. У нас радиационный фон замеряют, как сообщает нам в МЧС, ежечасно. Сегодня этот показатель не превысил 8 микрорентген в час, хотя норма для нашего полуострова 14. Таким образом, специалисты с уверенностью говорят, что авария на атомных электростанциях в Японии никак не отразилась на Камчатке. Тем временем в МЧС региона сообщили, что в ближайшие сутки полуостров накроет циклон, который идет с севера. А Япония на востоке от полуострова, поэтому, учитывая направление ветра, опасность, опять же, распространения каких-либо радиоактивных веществ или других вредных веществ для нашего полуострова нет, об этом заявляют местные эксперты. Что касается простых жителей Камчатки, то они проявляют небольшое беспокойство по поводу событий в стране восходящего солнца, но паники нету. Местные радиостанции каждые полчаса передают данные радиационного фона. Сейчас он, еще раз повторюсь, предел нормы за последние 2 суток резко не менялся. Тем не менее, некоторые жители Петропавловска уже начали скупать в специализированных магазинах города дозиметры, приборы, которые измеряют уровень радиации в воздухе. В частности, как сообщили Радио Свобода в одном из магазинов, у них уже эти приборы закончились, ждут новую партию. Стоимость одного такого аппарата на Камчатке в пределах 5000 рублей, но цена камчатцев не смущает. Некоторые люди уже оставляют заявку на эти аппараты, но, скорее всего, новая партия также разойдется быстро, говорят в магазинах. Власти, метеорологи и сотрудники МЧС настаивают на том, что для нашего полуострова никакой радиоактивной угрозы нет, так как ветер дует в противоположную сторону.
Спасибо, Ярослав. Это был Ярослав Мельник, корреспондент «Радио Свобода» в Петропавловске-Камчатском. Боитесь ли вы последствий аварии на АЭС в Японии? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801. Московский пейджер 660-10-46, и мы также принимаем ответы по электронной почте, адрес mail@radiorefusvoboda.ru. Работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Ну, а сейчас давайте послушаем опрос, который подготовил наш корреспондент в Южно-Сахалинске Денис Демин.
Не боимся.
Нет. Ну, во-первых, там у них своя катастрофа. Пока дойдет еще, если дойдет. Ну, при сильном ветре, может, куски радиации донесет.
Но мы же не в Японии.
Даже и как-то не обращал внимания на это. Потому что у них аппаратура намного качественнее нашей. Ну, или любой другой.
Да нет, не боюсь. Потому что сказали, что ветер дует на запада, на восток и уносит все в океан.
Нет, конечно, бояться нечего, у нас далеко очень.
Ну, я не могу сказать, что я очень боюсь. Страшна только неизвестность, если будут говорить всю правду. Предупредят нас о последствиях.
Развеяться может, там, а есть взрывался. Поэтому может развеяться, но боясь со стороны мусора.
Радиация?
Нет, не боюсь.
Боюсь, потому что знаю, что такое Чернобыльская АЭС. Я в то время проживал в том районе, где происходила эта катастрофа. И знаю ее последствия. Поэтому опасаюсь как за себя, так и за своих близких.
И вообще за себя как бы страха нет. Страх есть за детей, за внуков.
Ну, в принципе, ветры пока дуют не в нашу сторону. То есть я фактически не боюсь.
Так отвечали жители Южно-Сахалинска на вопрос, боитесь ли вы последствий аварии на АЭС в Японии. Денис Демин из Южно-Сахалинска для Радио Свободы.
Сейчас несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Вот как слушатели отвечают на вопрос, боитесь ли вы последствий аварии на АЭС в Японии. Из Кемерово слушатель нам пишет, нет, не боюсь, есть разница между Чернобыльской и японской авариями. Японцы ничего не скрывают, и когда они сообщают о масштабах аварии, невольно вспоминаешь события 1986 года. Полное отрицание всего, да еще и первомайский парад в Киеве с радиоактивным дождем. Я думаю, у японцев все обойдется малой кровью или совсем без нее, пишет наш слушатель из Кемерово. Сообщение из Москвы. Слушатель пишет, надеюсь, что японцы справятся и минимизируют последствия. Не перестаю удивляться, как в этой стране после такого разрушительного землетрясения, какому в истории мало равных, власти спасают людей и восстанавливают страну. Когда, наконец, у нас найдутся силы прогнать из Кремля торговцев нефтью и наладить в стране хоть что-то похожее на цивилизованную жизнь, пишет нам слушатель Варис из Москвы. Сибиряк предлагает нам спросить у владивостокцев и дальневосточников, что мы и сделали перед тем, как принимать звонки в прямой эфир и читать сообщения наших слушателей с номера для СМС-сообщений, пейджера, электронной почты и форума на интернет-сайте Радио Свобода. Из Екатеринбурга Дмитрий пишет, нет, совершенно не боюсь, почему-то мне жаль японцев, хочется, чтобы поскорее у них все наладилось. А вообще, живя в России, привыкаешь к обреченности, нас и Чернобыль не сильно испугал. И Афганистан. Хотя каждый мог оказаться под пулей. Евгений из Дуйсбурга. Да, боюсь за японцев, потому что совсем не само собой разумеется, что они справятся с все большим количеством проблем на реакторах. Боюсь также, что еще раз случится катастрофа какой-нибудь АЭС в Восточной Европе. И из Москвы слушатель пишет, разумеется, риск катастрофы существует по определению, но страха он у меня не вызывает. У нас есть звонки из Нижнего Новгорода. До нас дозвонился Владимир. Владимир, как вы ответите на наш вопрос? Алло, Владимир, мы вас слушаем. Нет, к сожалению, Владимир нас не слышит, поэтому послушаем сейчас Николая из Брянской области. Николай, здравствуйте.
Алло.
Да, Николай, как вы ответите на наш вопрос?
Всем доброе утро. Значит, я отвечу на вопрос следующим образом. Конечно, использование атомной энергии само по себе очень опасно, не спорю. Вот. И, наверное, будь социалистическая система, будь той же самой Японии социалистический строй, наверное, договорились бы как-то не строить там атомные электростанции, поставлять как на каких-то льготных условиях туда электроэнергию или еще что-то. Ну, значит, капиталистический вот этот эгоизм заставляет каждого думать о себе, не глядя на других.
Это был звонок из Брянской области. В прямом эфире был Николай. Ну, попробуем вновь дозвониться, вернее, принять звонок из Нижнего Новгорода. Владимир, вы нас слышите?
Да.
Да, как вы ответите на наш вопрос? Вы боитесь последствий аварии на АЭС в Японии?
Нет, мне страшно. Под боком ядерный центр Саров. Летом во время пожаров все начальство, ученые бежали и бросили. А народ остался, не знает, что и чего делать, то ли бежать, то ли оставаться, а огонь бушует вот рядом. Спасибо.
Это был звонок из Нижнего Новгорода, правда, Владимир больше говорил о российских проблемах. Марина из Москвы до нас дозвонилась. Марина, доброе утро.
Здравствуйте. Ну, конечно, вот не перестаем восхищаться этой нацией, японцами, но волнуемся даже мы здесь, в Москве. Вы понимаете, японцев, конечно, жалко страшно, но вот рыба японская, они-то вообще на рыбе живут. Как они перенесут вот эту вот радиоактивную рыбу?
Спасибо за звонок. Это был звонок из Москвы от Марины. В следующем часе мы вновь продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, боитесь ли вы последствий аварии на АЭС в Японии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Разрушительное землетрясение в Японии в минувшую пятницу и вызванное им катастрофическое цунами оказали пока на мировые финансовые рынки значительно меньшее влияние, чем предполагалось. В понедельник главный сводный индекс фондового рынка Японии, Никей, снизился на 6,2%. Это примерно в полтора раза меньшее падение, чем отмечалось в отдельные пиковые дни мирового финансового кризиса осенью 2008 года. Среди других крупных фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона падение было отмечено лишь в Австралии, меньше чем на 0,5%, а в Южной Корее и Китае фондовые индексы, наоборот, повысились в пределах 1%. В Европе к концу дня в понедельник снижение главных индексов рынков акций составило от 0,5% до 1%. Министерство финансов России подписало соглашение о привлечении кредита Международного банка реконструкции и развития для реализации совместного проекта по повышению финансовой грамотности российских граждан. Средства займа, объем которого пока не раскрывается, будут направлены, в частности, на соответствующее образование студентов и школьников, а также взрослого населения с низким и средним уровнем доходов. Финско-немецкая компания Nokia Siemens Networks, один из крупнейших в мире производителей оборудования для сетей фиксированной и мобильной связи, подписала предварительное соглашение с российской государственной корпорацией Роснано, компанией Микран и администрацией Томской области о строительстве в регионе завода по выпуску базовых станций для сетей мобильной связи четвертого поколения стандарта LTE. По планам, производство откроется до конца этого года. Его мощность в будущем году составит 10 тысяч станций. Для сравнения, единая для всех крупнейших операторов России сеть мобильной связи четвертого поколения, основанная на стандарте LTE, которую в соответствии с недавним соглашением с этими операторами создаст российская компания Skartel, работающая под брендом Yota, будет включать в себя 20 тысяч базовых станций, которыми предполагается охватить к 2014 году 180 российских городов. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза в течение января увеличился на 0,6%, а в 17 странах еврозоны на 0,3%, сообщило агентство Евростат. В годовом исчислении, то есть к уровню января 2010 года, промышленное производство в Евросоюзе выросло на 6,8%, а в еврозоне на 6,6%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода» новости.
В столице Японии, Токио, отмечена повышенная концентрация радиоактивных изотопов после выброса радиации на атомной станции Фукусима-Даичи, находящейся более чем в 200 километрах к северу от Токио. В ряде прилегающих к аварийной АЭС районов радиационный фон повышен в десятки раз. В Дагестане в результате нападения боевиков на районный отдел внутренних дел в городе Кизил-Юрт, по уточненным данным, ранены 7 сотрудников правоохранительных органов. Группа представителей российской интеллигенции просит международных правозащитников признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Обращение в российский офис организации Amnesty International подписали 45 человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон вечером в понедельник в Париже провела переговоры с представителем созданного ливийскими повстанцами Временного национального совета Махмудом Джибрилом. Это первые контакты между Соединенными Штатами и ливийской оппозицией на столь высоком уровне. Власти Японии сообщили новые данные о числе погибших в результате катастрофического землетрясения и цунами 11 марта. Официально подтверждена гибель почти 2500 человек. Пропавшими без вести числится более 3000. В Бахрейне оппозиция назвала необъявленной войной решение об отправке в страну иностранного воинского контингента Советом сотрудничества стран Персидского залива. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун настаивает на отправке в Иран международной экспертной группы для анализа ситуации с соблюдением прав человека в этой стране. В Соединенных Штатах 5 сомалийцев приговорены к пожизненному заключению по обвинению в пиратстве. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. Сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет. Рядом со мной Светлана Павлова. Светлана, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
С какими заголовками вышли газеты, какие темы на первых страницах газет?
Ну, надо отметить для начала, что одной из центральных тем многих российских газет продолжает оставаться прошедший 13 марта единый день голосования. «Коммерсант» в статье под заголовком «Партия власти регионального значения» сегодня пишет: «Несмотря на неудачные в ряде регионов результаты голосования по партспискам, Единая Россия получит большинство мест в региональных парламентах за счет одномандатников. Эксперты газеты отмечают, что выборы в Госдуму проходят только по партспискам, поэтому итоги партии власти могут быть ниже запланированных». «Ведомости» в статье «Царица тайги» сегодня пишут, что прошедшие в воскресенье региональные выборы подтвердили падение популярности Единой России в европейской части страны и рост протестных настроений. А в статье «Театр демократии» обозреватель «Ведомости» рассуждает о том, что прошедшие выборы многие называли генеральной репетицией будущей думской кампании. Если продолжать сравнивать российскую политику с театром, то уже пора решить, в каком жанре пьеса и каким будет художественное оформление декабрьского спектакля. И обозреватель подводит итог: если ситуация будет развиваться в том же направлении и дальше, будущей осенью мы можем увидеть уже спектакль в популярном ныне жанре импровизации с участием зрителей, исход которого не всегда может предсказать даже сам режиссер. И, естественно, другая важная тема, которая сегодня посвящены первые полосы многих российских газет, это катастрофа в Японии. «Коммерсант» в статье под заголовком «Эффект разорвавшегося реактора» пишет о том, что атом перестал считаться мирным. Аварийная ситуация на японской АЭС «Фукусима-1» ухудшается, и прогноз негативный. Для населения ситуация все еще не опасна. Однако по миру начала распространяться атомная фобия. Ряд стран Европы и Азии намерены заново пересмотреть меры безопасности на своих АЭС. Появились первые заявление о приостановке ядерных программ. Впрочем, Россия от этого не пострадает, и сам «Росатом», и его ключевые заказчики пока не собираются отказываться от развития атомной энергетики, пишет «Коммерсант». А «Ведомости» в статье «Чернобыля не будет» пишут, что число жертв и потери экономики из землетрясения в Японии продолжают расти, но эксперты считают, что второй Чернобыль миру не грозит. Член штаба «Росатома» Александр Лакшин сказал вчера журналистам, что разнос радиоактивных веществ с площади АЭС не предвиден. предвидится. А директор Института безопасного развития атомной энергетики Леонид Большов считает, что попадание этих веществ на территорию России крайне маловероятно. Эксперты российской газеты сегодня рассуждают о том, как катастрофа в Японии повлияет на развитие мировой экономики. Два крупных судебных дела в подмосковном городе Химки сегодня стали темами публикации в газете «Коммерсант». Начался суд о нападении антифашистов на районную администрацию. Как пишет сегодня «Коммерсант», в понедельник в Химкинском городском суде гражданским активистам Максиму Солопову и Алексею Гаскарову было предъявлено обвинение по делу об организации нападения группы анархистов и антифашистов на здание администрации Химок летом 2010 года. Впрочем, первое заседание продлилось недолго. В суд не явились ни свидетели, ни даже представитель городских властей. О статье «Покушение на убийство и эколога обросло группой лиц», «Коммерсант» сообщает о том, что химкинскому чиновнику утяжелили статью. Следствие по делу о нападении на химкинского эколога Константина Фетисова, совершенном в ноябре прошлого года, вчера предъявило обвинение предполагаемому организатору преступления, начальнику отдела муниципальной собственности и приватизации комитета по управлению имуществом подмосковных Химок Андрею Чернышову. Если ранее Андрея Чернышова обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, то теперь ему инкриминируют покушение на убийство, совершенное группой лиц. Сам чиновник виновным себя не признает, заявляя, что стал жертвой оговора. Также «Коммерсант» сегодня сообщает о том, что в Москве ужесточают правила проведения акций автолюбителей. Проведение акции протеста с участием автомобилей в Москве может оказаться под угрозой. Жесткие правила проведения таких мероприятий вчера поддержала Мосгордума, одобрив внесенные мэром поправки к столичному закону о проведении массовых акций. Теперь их нужно будет согласовывать с ГИБДД, а в заявке указывать протяженность маршрута и среднюю скорость движения. Проводить мероприятия с автомобилями разрешат лишь на крупных улицах с разделительной полосой, таких как Кутузовский или Ленинский проспект. Высокий сезон оказался мертвым. Таким образом озаглавлена статья в «Коммерсанте», посвященная потерям туроператоров. Заканчивающийся сейчас зимний сезон оказался беспрецедентным по количеству негативных для туристической отрасли событий. Ну, далее эти события перечисляются и рассказывается о том, какие убытки эти события принесли туроператорам.
Светлана, спасибо. Ровно через час мы вновь познакомим наших слушателей с темами, которые освещаются в центральной российских газетах. Светлана Павлова была в прямом эфире. Ну а в завершающий первый час нашей программы рубрики «Городской репортаж» расскажем о необычной акции протеста в Санкт-Петербурге в центре города на Невском проспекте. Повесили манекен с фотографией, на которой изображено лицо губернатора города Валентины Матвиенко. Акция организована движением сопротивления имени Петра Алексеева, активисты которого выступают против выдвижения Матвиенко на новый губернаторский срок и требует ее отставки. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
На фотографиях видно, что манекен с лицом Матвиенко повешен за шею довольно высоко на водосточной трубе дома 79 на Невском проспекте, недалеко от станции метро «Маяковская». Ответственность за этот перформанс под названием «Валя, удавись» взяли на себя активисты движения «Сопротивление» имени Петра Алексеева, которые давно уже выступают против выдвижения Матвиенко на новый губернаторский срок и требуют ее отставки. Их прошлая акция тоже была обращена непосредственно к Матвиенко. В феврале они вывесили на одном из домов на Невском черно-белый баннер «Валя, отвали». Все губернаторы плохие, все. Их не выбирает народ. Их назначает президент и чиновничья партия «Единая Россия». Но хуже губернатора, чем Валентина Ивановна Матвиенко, представить себе сложно, объясняют участники ДСПА в своем блоге. «Мы хотим, чтобы Матвиенко ушла, грубо говоря, отвалила. Мы всегда будем помнить, как мы провели аномальные зимы, с чего разрешение был построен универмаг «Стокман» на Невском проспекте и ликвидированы трамвайные парки, снесены петербургские дома. Как и с чего согласия милиция разгоняла мирные акции протеста. Валентине Ивановне пора на покой. Конец цитаты. Однако последнюю акцию с повешенным манекеном можно назвать самой жесткой, хотя Филипп, представляющийся как социальный активист, так не считает.
Молодые люди, участники оппозиционного движения, они в довольно радикальной форме выступают против того режима, который мы имеем сейчас. сейчас против социальной несправедливости, произвола как городских, так и федеральных властей, довольно резкой критикой обрушиваются на все эти структуры. Часто проводят акции в весьма интересной творческой художественной форме, отличая власть необычными способами в духе перформансов современного актуального искусства. Мне кажется, это форма правильная в целом.
А вот лидера солидарности Ольгу Курносову как раз форма акции не устраивает.
Понятно, что это своего рода эпатаж. Просто, на мой взгляд, губернатор Литвиненко должна уйти в отставку. Но при этом делать отсылки там к повышению, я считаю, просто неправильно. Конечно, понятно, почему такие вещи возникают. И понятно, что власти достали и городские, и федеральные, и партия жуликов и воров. Результаты вчерашнего голосования они это подтверждают.
Мнения блогеров относительно опубликованных фотографий тоже разделились. Одни комментаторы пишут, что акция еще слишком мягкая, учитывая вред, принесенный губернатором Петербургу. Другие считают перформанс отвратительным и советуют авторам обратиться к психиатру. Никаких призывов к насилию здесь нет, уверяет Дмитрий Жвания, стоявший у истоков движения сопротивления имени Петра Алексеева.
Конечно, никто не хочет никого вешать, да? ДСП вообще выступает на самом деле против насильственных акций. Именно путем повешения чучела, может быть, удастся избежать потом каких-то насилий в отношении кого бы то ни было. Партизанской такой тактики вывешивания баннеров в центре города или вывешивания чучела активистам приходится побегать в связи с тем, что оппозиционерам в целом, и тем более таким вот радикальным, провести легально акцию, согласовать ее с властями в центре города, нереально. Несколько раз пытались подсылать митинговать лесопарки. Активисты доносят свое мнение до общественности. Но на самом деле никакой кровожадности в отношении госпожи Матвиенко, которая, собственно, уже пожилая женщина, пенсионерка, никто не испытывает. И самое хорошее бы для госпожи Матвиенко было бы уже уйти на покой наконец. Она обеспеченная женщина и может себе позволить жить нормально. Никто ничего не замышляет против госпожи Матвиенко.
Максим, принимавший в акции непосредственное участие, считает, что дело не только в Матвиенко.
Губернаторы, они так или иначе не будут выражать интересы большинства граждан. Это вызвано отчасти тем, что нет выборов губернатора, и фактически граждане никак не могут влиять на политику администрации.
Место для акции было выбрано не случайно. Дом 79 находится как раз напротив универмага «Стокман», ради которого с разрешения городских властей был разрушен целый исторический квартал. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В следующем часе утренней информационной программы «Время свободы» подробнее расскажем о заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. У нас будет репортаж из Минска и комментарии экспертов, а также расскажем о том, как накануне в Москве и кому вручали театральную премию «Гвоздь сезона». Ну и продолжим общение с нашими слушателями на тему «Боитесь ли вы последствий аварии на АЭС в Японии?».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.